новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Начнется ли на фоне кризиса так называемая пятая волна миграции из России? Дмитрий Медведев меняет сразу четырех глав регионов. И в Нидерландах известная организация «Отцы за правосудие» впервые добилась крупного успеха в суде. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной теме этого часа. Эксперты, обсуждая последствия экономического кризиса, который продлится еще неизвестно сколько, прогнозируют новую волну миграции из России. В числе тех, кто чаще других задумывается о возможности найти работу за рубежом, предприниматели и успешные менеджеры. Насколько опасения экспертов обоснованы, в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Проведенный Левада-центром в прошлом году опрос показал, что среди молодых до 35 лет с высоким доходом россиян около трети подумывают о том, чтобы сменить место жительства. Из них 60% связывают будущее благополучие своих детей с обучением и трудоустройством за рубежом, рассказывает ведущий научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Наталья Зоркая.
Сильнее эти настроения были выражены среди тех, кто сомневался в стабильности установившегося политического порядка, критически относился к состоянию экономики и общих дел в стране. Среди этих людей была повышена доля с установкой на эмиграцию или переезд детей. Но у нас в этой подвыборке была большая группа, порядка 16% людей с двумя высшими образованиями. Поэтому это люди, конечно, уже с очень богатым социальным и образовательным квалификационным капиталом, более мобильные. Но, тем не менее, вот мы задавали вопрос, какие причины могли бы вас заставить уехать. На первом месте там все-таки была такая традиционная для российского причина обеспечения благополучного будущего детей. Но у более критически настроенной бы части важны были политические мотивы, цивилизационные мотивы, то есть вопросы социальной защищенности, обеспечения старости в том числе, и вопросы сохранения статуса и продолжения карьеры. То есть это люди достаточно высокими аспирациями относительно своего будущего. Поэтому это группа такая, которая, конечно, могла бы потенциально принимать такое решение и менять место жительства. В общем, это люди, имеющие богатый социальный капитал, конечно.
Таким образом, вот средний класс опять может выдавиться из страны и раствориться.
Ну, я думаю, что есть такая угроза, что он размоется, конечно, потому что он еще может размыться и в силу того, что он политически очень индифферентен. Ему присуща такая дистанцированная позиция по отношению к тому, что происходит в стране. Она компетентная, но она дистанцированная, поэтому тут связи с родиной, может быть, в каком-то смысле еще тоньше.
Эксперты предполагают, что нынешняя волна эмиграции не будет столь массовой, как после распада СССР, когда Россию покинули 1,5 миллиона человек. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский считает, что говорить о вымывании среднего класса из России преждевременно.
Естественно, стремление людей перемещаться туда, где их, по их представлениям, ожидают лучшие условия. Поэтому сам по себе этот факт, это еще не значит покидать. Они могут уехать, потом они могут возвратиться. Мобильность населения растет, так что, в принципе, вот я считаю, что это вполне возможно. Но, с другой стороны, для того, чтобы сейчас куда-то ехать, надо, чтобы там их ждали. То я не думаю, что этот отток, если он даже появится, он приобретет какие-то крупные масштабы. Но я не исключаю, что кто-то, у кого действительно есть связи или есть экономические интересы, потому что у предпринимателей могут быть экономические интересы еще там, и возможность там как-то перебыть какое-то время или закрепиться, то это все может иметь место. Но мне кажется, что драматизировать вот так ситуацию не следует. Но, конечно, разница есть. И, возможно, тут имеет значение общий климат для предпринимательства, который у нас, как известно, не очень благоприятный. Когда-то, после распада СССР, На Западе была даже небольшая паника. Всем казалось, что все жители бывших советских республик устремятся в Европу и в Америку, и там все затопят. Но этого не произошло. Был какой-то отток, но далеко не такой массовый, какого боялись. Думаю, сейчас ничего такого особенного не произойдет.
Экономический кризис выявил такую возможность для работодателей получать лучшее за минимальные деньги. И вот уже такая ситуация однажды была, когда специалисты наиболее востребованные, они уезжали туда. Таким образом, российская интеллигенция пострадала.
Очень пострадала, это несомненно. Лучших могут, конечно, и прибрать, но вы знаете, что это существует даже и внутри самого Запада. Американцы, допустим, прибирают лучших европейцев, потому что они больше платят. Но, повторяю, речь идет о масштабах. Вот я не считаю, что масштабы будут какими-то очень большими, хотя этих лучших, вообще-то, по правде говоря, у нас не так много. И тут потери быстро становятся ощутимыми. Этому надо противостоять.
С мнением Анатолия Вишневского согласен президент Национальной федерации психоанализа Михаил Решетников. Он полагает, что ситуация с российскими мигрантами отражает общие мировые тенденции.
Вообще, в периоды любых кризисов миграционная активность населения повышается. Это касается не только России, это касается всех стран. Причем чаще всего это касается именно людей со средним уровнем достатка или с достатком ниже среднего уровня. И всегда людям, ну, чисто иллюзорно, можно сказать, кажется, что где-то это будет лучше. Я могу сказать, что не предполагаю, что из России будет такое массовое бегство капитала или бегство квалифицированной рабочей силы, потому что я думаю, что эти люди прекрасно понимают, нигде их не ждут, и у каждой страны есть свои проблемы, есть свои граждане, о спасении которых и будет в первую очередь родить конкретное государство. Так что я не думаю, что это будет миграция слишком большая. Она будет примерно на том же уровне, что и во всех других странах. Здесь ведь то, что сейчас говорят о кризисе, явно много не договаривается. Потому что, безусловно, будет и безработица массовая в том числе. Будет и снижение моральной нормативности, поведения населения. Будет и рост алкоголизма, и преступности, и социальной напряженности. И это будет во всех обществах. Не только в России, это будет и в Европе, и в Америке, и в Среднеазиатском, и в Восточном регионах обязательно. Этот кризис затронет всех.
Но, с другой стороны, так показывает, к сожалению, российская действительность, что в России обычно тяжелее, чем где бы то ни было, переживаются всякого рода кризисы.
Россияне обладают достаточно мощной психологической структурой общества. И фактически россияне еще без кризиса никогда не жили. Мы переходили из одного кризиса в другой.
Возможно, опыт прошлых лет как раз и подсказывает россиянам, что стабильную благополучную жизнь следует искать не на родине, а за границей, даже в условиях экономического кризиса. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы» в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев заменил губернаторов в Псковской, Орловской, Воронежской областях и Ненецком автономном округе. В Дагестане милиционеры по ошибке убили сотрудника службы безопасности администрации города Хасавюрт. Суд в Москве приступил к завершающей стадии процесса по делу об убийстве Анны Политковской прениям сторон. Выступление прокурора проходит в закрытом режиме. Барак Обама обещал поддержку Косово. Как сообщило косовское руководство, об этом говорится в поздравительном письме, направленном Обамой в преддверии первой годовщины независимости Косово от Сербии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Японию. В ходе своего первого после назначения заокеанского визита она посетит также Южную Корею, Индонезию и Китай. Специальный посланник США Ричард Холбрук провел переговоры в Дели, последнем пункте его поездки по региону. Ранее он посетил Пакистан и Афганистан. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте еще раз.
Добрый день, Александр. Сначала несколько слов буквально о связанных вот с последним репортажем в вашей программе. Очень любопытная статья сегодня в «Ньюзвике», опубликована в журнале, правда, не в газете. И касается она положения в небольших моногородах или городах одной отрасли в России, как, например, Магнитогорск, собственно, откуда ведет репортаж корреспондент «Ньюзвика». И журнал считает, что самая сильная угроза при нынешнем экономическом кризисе в России исходит из как раз таких вот городов, как Магнитогорск, то есть городов одной отрасли. В России их необычайно много. По некоторым оценкам, в них работает до четверти населения страны и живет, соответственно. И это пережитки советской командной экономики, которые сейчас не функционируют и не смогут пережить этот кризис, по мнению журнала. Но, на самом деле, поскольку у нас об американской к прессе сегодня идет речь о газетах, то, естественно, американская пресса обсуждает, конечно, не Россию в большей мере, а план стимулирования экономики, который был принят Конгрессом в пятницу вечером, то есть в субботу.
Что,
план.
Кризис не только в России.
Кризис не только в России. Более того, довольно любопытная статья. Ну, во-первых, все, конечно, написали, и в данном случае сколько газет, столько мнений. Я дам несколько заголовков. «Риторика Обамы – настоящая катастрофа», пишет Wall Street Journal, и берет в кавычки слово «катастрофа». «Провальный экзамен пакета стимулирования», это заголовок «Washington Times», и так далее, и так далее. Но я все-таки начну с более нейтральной статьи, которая, тем не менее, учитывает крайние оценки. В США сейчас в ходу сравнение с Японией 90-х годов, и предложил эту параллель сам Барак Обама, вспомнивший о потерянном десятилетии в 90-х годах в Японии. В ответ консервативные политики и комментаторы вспомнили, что в Японии в 90-х годах были приняты, как один из комментаторов сказал, 8 различных пакетов стимулирования, и ни один из них не работал. Так вот, Washington Post предлагает сравнить Японию с США и посмотреть, грозит ли Америке потерянное десятилетие. Кстати, я бы предложила сравнить, добавить еще к этому и Россию. Вы сейчас увидите, почему, потому что это очень легко сделать. Здесь очень хорошая схема, данная экономическая. Так что же произошло в Японии в 90-х годах? Она не пережила, в отличие от того, что говорят некоторые комментаторы, депрессии. Япония не переживала даже великой рецессии. Япония переживала вялое и скучное процветание, пишет автор статьи. Ее экономика все это время увеличивалась за исключением двух годов, 98 и 99, но увеличивалась всего на 1.5%. Безработица выросла до 5% в 2001 по сравнению с 2% в 90-м, что, конечно, плохо, но не катастрофа. Япония оставалась исключительно состоятельным и даже богатым обществом. Ситуация в 90-х привлекла к себе внимание только потому, что противоречила общим представлениям о ходе развития страны. С 56 по 73 японская экономика росла на 9% в год, в 80-х на 4%. Ожидалось, что Япония заменит США во главе списка самых богатых и наиболее развитых экономик, но этого не произошло. Общепринятое объяснение – потому что правительство не очистило банки от плохих долгов и не представило вовремя пакеты стимулирования. В противном случае, считают многие эксперты, все могло бы быть иначе. Это не так, утверждает автор публикации Роберт Самуэльсон. Это один из ведущих экономических комментаторов в США. Реальность, возможно, состоит в том, пишет автор, что откаты в японской экономике отражают глубоко укоренившиеся социальные и политические ценности общества. И это то же самое, возможно, что стоит применить и к США. В Японии существует двойная экономика. Замечу в скобках, как и в России. С одной стороны, экспортные отрасли промышленности, крайне эффективные, выдерживающие сильнейшую международную конкуренцию. Это сталелитейная отрасль, это, естественно, автомобильная промышленность. С другой, местное производство, неэффективное и закрытое от внешней конкуренции налоговой политикой и многочисленными государственными нормативами. К этим отраслям автор относит производство продуктов питания, строительную отрасль. Но, тем не менее, все это устраивало японцев. Экспортные отрасли приносили валюту, на которую можно было закупать еду и энергоносители. А местное производство гарантировало безопасность рабочих мест и социальную стабильность, которую японцы предпочитают конкуренции. Проблема состоит в том, что эта система сломалась в середине 80-х годов. Иена стала слишком сильной, появились дополнительные конкуренции со стороны Южной Кореи и Тайваня. Япония потеряла мотор, ту движущую силу, которая давала ей развитие, а новый механизм так и не нашла. С 85 по 90-е годы в стране было принято, на самом деле, 13 планов стимулирования. Но Япония по-прежнему и сейчас зависит от торговли. Поэтому, когда в декабре экспорт упал на 35%, Япония погрузилась в глубокую рецессию. И в какой-то момент экономика должна порождать собственный рост, пишет Washington Post. В Японии этого не произошло. Произойдет ли это в США? В США также было потеряно, правда, не экспорт в данном случае, а стабильность роста потребительских расходов. И это привело к кризису. Вопрос в том, что заменит отсутствующего покупателя?
Ну, я думаю, что в следующем, ну, не в следующем выпуске, естественно, но в ближайший год явно появится ответ на этот вопрос. Тот же самый человек. Напомните, там я просто не помню, кто автор.
Роберт Сэмюэльсон.
Роберт Сэмюэльсон. Может быть, он нам и напишет на основе вот такого анализа. И Россию он, может быть, добавит бы к, это, вот к этой схеме. Посмотрим. Ирина Лагунина познакомила нас с вот этими материалами в свежей американской печати. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев заменил губернаторов в 4 субъектах федерации. Подписаны указы о досрочном прекращении полномочий глав администрации Псковской области Михаила Кузнецова, Орловской области Егора Строева и Ненецкого автономного округа Валерия Потапенко. Медведев также внес на рассмотрение Воронежской областной думы кандидатуру Алексея Гордеева для наделения его полномочиями губернатора области, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов кандидатуру Андрея Турчака для наделения его полномочиями губернатора Псковской области. А ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора области Михаила Кузнецова. Дмитрий Медведев принял также отставку губернатора Орловской области Егора Строева в связи с поданным заявлением о досрочном прекращении полномочий и предложил Орловскому областному совету кандидатуру Александра Козлова для наделения его полномочиями губернатора. Дмитрий Медведев направил также письмо председателю Воронежской областной думы, в котором внес на рассмотрение законодательного органа кандидатуру Алексея Гордеева, с 2004 года являвшегося министром сельского хозяйства России, для наделения его полномочиями губернатора Воронежской области. И четвертый регион, где сменилась власть, это Ненецкий автономный округ. Здесь временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Федоров, и его кандидатура внесена на рассмотрение местного собрания депутатов для наделения полномочиями главы администрации автономного округа. Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий нынешнего главы администрации Владимира Потапенко. Перестановки в регионах комментирует политолог Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики.
На мой взгляд, вот те 4 региона, по которым произошли замены губернаторов, каждый из них в отдельности не является сенсацией. То есть главное неожиданность, что все это произошло одновременно, пакетом. Почему решили поменять вот одновременно, да, нанеся вот такой сильный резкий удар? А на мой взгляд, это говорит о том, что вот та пауза, которая возникла, замена глав регионов, осенью, то есть напоминаю, что у нас летом прошлого года обсуждалась активно замена губернаторов большого количества регионов, назывались разные цифры, 25, 30, 35 регионов, но потом произошел социально-экономический кризис. Совершенно очевидно, что федеральная власть в этих условиях предпочитала не рисковать и по возможности отложить существенные кадровые замены. То есть было понятно, что они не отменены, а просто отложены либо до ситуации резкого ухудшения, когда часть губернаторов просто могут оказаться в роли стрелочников, либо до какого-то временного или постоянного улучшения, когда риск дестабилизации в какой-то степени будет отодвинут, и власть не будет опасаться, что таким образом, как каким-то регионам, она, естественно, подогрет свои позиции. И, на мой взгляд, то, что это произошло вот так одномоментно и резко, говорит о том, что федеральный центр, видимо, счел, что ситуация созрела, и то, что в течение там, последней недели шли довольно обнадеживающие там, сообщения с фондового рынка, с валютного, видимо, позволило предположить федеральному центру, что вот пик экономической более пройден, соответственно, значит, поле политического маневра, оно расширяется.
Таково мнение политолога Александра Кынева. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге и в Ленинградской области в исправительных колониях сейчас идет эксперимент. Для всех желающих заключенных организуются курсы журналистики или, например, ведение подсобного сельского хозяйства. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Заявление о нововведениях в петербургских колониях сделал начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области Владимир Маленчук. Он рассказал, что в колонии строгого режима номер 7 под Петербургом люди, осужденные на большие сроки, своими силами смонтировали видеостудию, кабельное телевидение, а купить оборудование им помогло тюремное начальство. И вот теперь у заключенных появилась мечта, чтобы в колонии был открыт факультет факультет журналистики, и его действительно собираются открыть. Оказывается, у Владимира Маленчука уже был подобный опыт во время службы в Калининграде. Там, в одном из учреждений региона, начали обучать такой специальности. И самое удивительное, что, по словам Маленчука, один осужденный, освободившись, действительно стал журналистом. Что же на практике сулит осуществление такой идеи в колониях Петербурга и Ленинградской области? Говорит заместитель директора Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Я думаю, что, конечно, если мы говорим о образовании журналистском, типичном, возьмем университет, Герцена, то, конечно, это невыполнимая задача, и мы сами прекрасно понимаем, по каким критериям она невыполнимая. Если мы говорим о том, чтобы через некую игру в образование делать людей более социальными, чтобы они понимали, что такое информационный мир, через это питались некой информацией, сами генерировали, начиная от заметок, заканчивая какими-то сюжетами, музыкальными программами, спортивными мероприятиями, то это вещь очень правильная. Но я позволю себе заметить, что это как с ребенком. Лучше ребенка не заставлять, а заниматься с ним в игровой форме. Конечно, это будет плюс. Но мы должны понимать, что на выходе есть некое лукавство, что, конечно, если 100 человек получат некие сертификаты либо какие-то дипломы, то, конечно, журналистами они не будут. А если кто-то и будет, но и Довлатовы работали в колониях, и Довлатовы сидели в зонах, но это же штучный товар.
Евгений Вышенков считает, что когда в недрах консервативной пенитенциарной системы создается зародыш средства массовой информации, пусть совершенно подконтрольного, это уже хорошо.
Пройдет 5 лет, и, может быть, мы будем читать эти газеты. Давайте вспомним, что до середины 30-х годов ГУЛАГ в разных колониях и тюрьмах издавал газеты большим тиражом. Более того, редакторами этих газет являлись не осужденные, а очень известные люди. И Гладков, и Молодой Фадеев, и далее по списку. И вот эти газеты той системы продавались в Москве, в Ленинграде. Потом это в конце 30-х годов все прихлопнули. Но это все было, так почему не подумать о том, что пройдет 5 лет, и, может быть, мы около метро встретим газету, которую делали осужденные, допустим, в Ленинградской области. Это не значит, что она будет на расхват, но мы сможем взять и прочитать.
Вообще-то аналогия опасная. Значит, сначала были лагерные газеты, а потом начался большой террор.
Но здесь-то немножко другая система. Все-таки нынешнее начинание полковника Маленчука, оно говорит о том, что он потихоньку сам разрушает этот ГУЛАГ. Если мы возьмем все нововведения, начиная там с 87-го, с 85-го года, с апрельского пленума, то мы увидим, что от ГУЛАГа-то ничего не осталось. Ну, в правовом смысле. А то, что там ребята делают, я лично смотрел эти сюжеты. То есть, во-первых, это нужно купить аппаратуру. Это все сложно. Нужно найти каких-то людей, которые будут делать сюжеты. Они эти сюжеты делали. Конечно, они вызывают улыбку. Так они вызывают улыбку у профессионалов, которые работают на телевидении по 10 лет. Но если мы придем сейчас на какое-нибудь предприятие, то они сделают хуже, чем это сделали, допустим, в 7-й колонии.
Более скептически смотрят на обучение заключенных журналистики правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Юрий Вдовин.
Если это не просто показуха, если там дадут возможность получить какие-то светские специальности, это очень хорошо на самом деле. Может быть, это создаст какую-то почву для того, чтобы их права в этом плане были сохранены.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заменил губернаторов в 4 субъектах федерации. Подписаны указы о досрочном прекращении полномочий глав администрации Псковской области Михаила Кузнецова, Орловской области Егора Строева и Ненецкого автономного округа Валерия Потапенко. Региональным парламентам уже предложены кандидатуры их преемников. Медведев также внес на рассмотрение Воронежской областной думы кандидатуру Алексея Гордеева для наделения его полномочиями губернатора. В Дагестане убит сотрудник службы безопасности администрации города Хасавюрт. Автомобиль чиновника был обстрелян местными милиционерами после того, как водитель отказался остановиться. Суд в Москве приступил к завершающей стадии процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Прением сторон. Выступление прокурора проходит в закрытом режиме. Президент Литвы Валдас Адамкус посмертно наградил Галину Старовойтову литовским орденом по случаю Дня восстановления государственности Литвы. В Новосибирске начался суд по делу о доведении до самоубийства курсанта военного училища Радмира Сагитова. В неуставных отношениях обвиняются 10 его сослуживцев. Они вины не признают. Специальный посланник США Ричард Холбрук заявил, что у Соединенных Штатов, Индии и Пакистана общий враг – терроризм. Дипломат выступил в Дели после переговоров с министром иностранных дел Индии Пранабом Мухерджи. Индия – конечный пункт поездки Холбрука по региону. Ранее он посетил Пакистан и Афганистан. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во Владивостоке, на месте крупнейшего российского рынка подержанных иномарок «Зеленый угол», построят теперь жилой микрорайон. Такое решение приняли власти города после того, как в России заработали новые пошлины на ввоз импортной автомобильной техники. Количество ввозимых машин упало в несколько раз. Многие автомобильные бизнесмены планируют уехать из России в другие страны, а таможенники Приморского края идут на биржу труда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
С 12 января, когда заработали новые пошлины на ввоз подержанных иномарок, объем ввозимых через Владивосток японских машин упал 18 раз. Эту цифру на пресс-конференции озвучил начальник Дальневосточного таможенного управления Игорь Власенко. Это значит, в 2009 году только от Владивостокской таможни бюджет страны недополучит пошлин порядка 1 миллиарда долларов. Общие сборы таможни сократятся минимум на 40%. Это потери бюджета России. Потери людские посчитал лидер Общества защиты автомобилистов Приморья, депутат Думы Владивостока Дмитрий Пенясь.
Машины продаются, но очень мало. Может быть, там 5-10 машин в день. Это практически ничего, если раньше их продавалось 3 до 5 тысяч. На сегодняшний день порт пустой. На «Металлисте» стояло порядка 7 тысяч автомашин, он пустой. На «Дальзаводе» стояло порядка 20 тысяч автомашин, он пустой. Все склады позакрывались. Склады – это куча людей, которые занимались перегонами. Это охрана, это те лицензии, которые оплачивались государством. Это официальное трудоустройство людей, это налоги, в конце концов, которые сейчас никуда не поступают. Очень много машин стоит непроданных. Соответственно, люди на рынках остались тоже без работы. Те, кто там мыл машины, охранял, химчистил и так далее, всяких. И Бирожковые и прочее тоже стоят без работы. Весь сервис, договора купли-продажи и так далее, и так далее. Мы еще не задели тот факт, что это же куча пароходов, которая приходила и платила точно так же государственные пошлины. Плюс те коммерческие компании крупные, которые они тоже фрахтовали пароходы, и имели даже некоторые свои пароходы покупали, которые тоже сейчас остались не у дел. Поэтому даже те цифры, наверное, которые я назвал, порядка 10 тысяч, они не соответствуют действительности, потому что гораздо больше людей осталось без работы.
Они все выстроились на биржу труда?
Конечно, нет. Я разговаривал со своими коллегами. Люди по добровольному согласию ушли в неоплачиваемые отпуска. Я вот разговаривал с частью тех же автодилеров, которые достаточно серьезные объемы имели. Они собираются уезжать из страны. Кто-то в Таиланд, кто-то в Китай, в Канаду, кто-то в Америку. То есть я говорю, ну в Америке же кризис, там же плохо. Они говорят, да, в Америке кризис. Там бензин дешевеет каждый день, продукты дешевеют, и недвижимость дешевеет. То есть, опять же, стабильность. Да?
Уехать из Приморья смогут немногие. Десятки тысяч безработных останутся здесь без видимых перспектив трудоустройства. Проект депутата Госдумы Владимира Пехтина построить в Приморье автосборочное производство и поставить к его конвейеру автодилеров вызвал недоумение в местном экспертном сообществе. Из-за бедности местного населения, отсутствие рынка сбыта, непомерных энерго- и транспортных тарифов, японские автостроители и в тучные докризисные времена обсмеяли идею налаживания производства в Приморье. А строить новый завод в разгар кризиса будут только камикадзе. Среди японских бизнесменов таких нет, полагают эксперты. Не спасут безработных и начавшееся строительство объектов для будущего форума АТС, который планируют провести во Владивостоке через 3 года. Как оказалось, выигравшие почти все тендеры подрядчики из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска предпочитают использовать на строительстве либо своих специалистов вахтовым методом, либо завозить гастарбайтеров из Вьетнама или Китая. Так дешевле выходит. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Далее в программе «Время свободы», рубрика «Культура». Новости и комментарии.
150 писем, адресованных президенту Обаме детьми, будут изданы в электронном формате. В рамках проекта «Дорогой господин президент» тысячи детей в возрасте от 5 до 12 лет написали письма Бараку Обаме, в которых они делятся с президентом США своими мечтами и чаяниями. Дети просят президента не развязывать войн, способствовать озеленению планеты, помочь родителям устроиться на работу и так далее. Специально для президента один экземпляр электронной книги будет издан на бумаге. Бельгийский хореограф марокканского происхождения Сиди Ларби Шеркауи удостоен немецкой премии «Кайрос» Гамбургского фонда Альфреда Топфера. Денежное выражение премии – 75 тысяч евро. Сиди Ларби Шеркауи – 32 года. Он прославился такими постановками, как «Миф», «Сутра» и другими. В «Сутре» главные герои спектакля – 17 китайских монахов. Репетиции «Сутры» проходили в Шаолине, буддийском монастыре в Центральном Китае. В центре Лондона на стене клуба в Сохо установлена мемориальная доска в память комика Питера Кука, умершего в 1995 году. Пик популярности Питера Кука пришелся на 60-е годы прошлого века. Он был также одним из основателей сатирического журнала Private Eye. Власти в Малайзии арестовали 26 официально незарегистрированных пар, снимавших гостиничные номера в курортном городе Куантан. Эта операция была приурочена к Дню Святого Валентина или Дню влюбленных. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Операцию проводила мусульманская полиция нравов. Справедливости ради, стоит сказать, что католическая и православная церкви тоже осуждают День Святого Валентина как языческую ересь. Так что в христианском мире День влюбленных носит исключительно светский характер, вольному воля. Нетрудно представить себе, как мусульманские блюстители порядка и нравов врывались в гостиничные номера Куантана, знаменитого белоснежными пляжами и коралловыми островами. Как они потирали руки, ага, застукали. Как разочарованно уходили из номера, если застукали не любовников мусульман, а христиан или индуистов. После грешников заталкивали в полицейский воронок, везли в участок, составляли протокол, грозили штрафом и 6 месяцами тюрьмы и прочее, и прочее. Этот гон с позаранку в Малайзии устраивают каждый год в день Святого Валентина. Особо старательным полицейским после вручают премии. Все-таки грешники в сравнении с блюстителями морали чаще всего просто ангелы.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Меняется ли российская политика во время кризиса? Грядет ли либерализация или, наоборот, закручивание гаек? Эти темы сейчас оживленно обсуждаются в российской, не только в российской публицистике. Об одном сетевом мнении рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Российские публицисты делятся сейчас на две категории, не по политическому признаку, а по эмоциональному. Одни считают, что кризис приведет и уже приводит к изменениям в курсе российских властей, чуть ли не к новой оттепели и даже перестройке. Обычно это слово пишут латиницей, как во времена Горбачева писали в западных газетах. Другие убеждены, что ничего такого не происходит. Сергей Митрофанов, чья статья «Пляски на Титанике» появилась на сайте Polit.ru, принадлежит к первым.
Происходящее сегодня в России сильно напоминает очередную постановку «Титаника». Не в той части, где про любовь, а в той части, где про айсберг. Желающие могут пересмотреть последние 30 минут фильма Камерона, чтобы обновить впечатление. Помните, был толчок. Что это, еще неизвестно, но все реагируют по-разному. Где-то продолжают веселиться, а кого-то уже заливает водой. Капитаны-инженеры ищут планы спасения. Тщетно. Кто-то пытается эвакуировать деньги, а кто-то близких. Коммуникации рвутся, продолжает играть оркестр.
Итак, если следовать Сергею Митрофанову, «Титаник» — это метафора того, что происходит сейчас в России, а последний бал на «Титанике» — это то, что происходит в головах людей. Автор статьи на Polit.ru приводит самые разнообразные примеры.
Про оркестр. Заметили ли вы, что в эти дни снова робко появилась эротика на ТВ? А раньше считали, что сие некультурно и развращает. Сегодня сообразили – отвлекает.
Сергей Митрофанов считает, что даже в поведении милиции произошли изменения, а это немалого стоит.
А заметили ли вы, что в московских метро, снова не скрываясь, стали пить пиво прямо из горлышка, и милиция как бы смотрит на это сквозь пальцы? А ведь Дума приняла по этому поводу жесткий закон. Впрочем, она также приняла жесткий закон по поводу непроизносимости публично названий основных мировых валют, что тоже поломалось. Никто не вспоминает думскую глупость, потому что ситуация принципиально не может быть описана без упоминаний доллара и евро. А все вместе это, как ни странно, свидетельствует в пользу того, что кризис все-таки перепахивает нашу жизнь, что, в свою очередь, делает некоторые опасения предметными. А вдруг уже перестройка?
Что же, вот оно искомое слово – перестройка, да еще к тому же написанное, как обычно в последнее время, латиницей. Но перестройка, историческая перестройка, горбачевская, началась все-таки с изменений в партийном курсе. Сергей Митрофанов считает, что в политике нынешней правящей партии тоже наблюдается некоторый разброд.
Недавно был на одном собрании «Нью комсомольцев». Нью комсомольцев не потому, что они имеют какое-то отношение к ленинскому комсомолу, а потому, что близки психотипам. Такие энтузиасты на публику и циничные между собой. На этот раз на публику они решили говорить «Парабаб» в честь Дня Валентина и с приглашением к диалогу звезды молодогвардейцев Марии Сергеевой. Про себя. Слушай, с какой стороны Юргенс вылез со своим докладом? С дуру или санкционирован? Думвират играет в разногласия или они уже начались? Как известно, Юргенс, председатель правления института, попечителем которого выступает сам Медведев, выразил мнение, что негласный общественный договор об ограничении гражданских прав взамен на материальное благополучие близок к расторжению. С чьей стороны, правда, не очень понятно. Может, исключительно со стороны предоставляющих материальное благополучие.
По мнению Сергея Митрофанова, знаки грядущих перемен можно увидеть даже в поведении президента Дмитрия Медведева. Ближе к концу текста он называет главу государства просто «М», а премьер-министра «П».
М критиковал реформу образования, проведенную при П. Обязал говорить про кризис правду, что как бы соответствует горбачевской гласности. Включил в совет при президенте Ирину Ясину, Светлану Сорокину и Дмитрия Орешкина, что страшно не столько тем, что последние будут подавать М вредные советы, а тем, что М послал сигнал, который был как бы принят.
Я попросил Сергея Митрофанова несколько уточнить предложенную им метафору. Если то, что происходит сейчас в России, последний бал на «Титанике», то как же некоторые из танцующих пытаются повлиять на судьбу корабля? И, может быть, он вовсе и не тонет?
Я использовал эту аналогию, как я уже написал, начиная за 30 минут до конца, так сказать, гибели «Титаника». Потому что, да, на «Титанике» тоже ведь не все думали, что он погибнет. И на самом деле я не думаю, что и Россия похожа в этом смысле на «Титаник». То, что Россия в своих границах не просуществует до 2050 года, я абсолютно уверен. То есть она изменится, потому что она не сможет удержаться в этих границах. Но что касается нынешнего кризиса, я не думаю, что вот именно этот нынешний кризис, он как раз что-то произведет, какие-то изменения. Возможно, он произведет изменения в общественном договоре. Все об этом говорят. То есть властям придется, наверное, пожертвовать частью своих привычек, своих правил не соблюдать права граждан, не прислушиваться к ним. Видимо, здесь произойдут какие-то изменения. Но я не вижу, что они будут очень кардинальными, по крайней мере, вот в ближайшие там год-два.
И еще один вопрос автору статьи на сайте Политру. Про «Титаник» все более или менее понятно. А что такое в этом титаниковском контексте айсберг?
Ну, айсберг, вообще-то говоря, это история. Это история, которая началась, наверное, не сегодня, не вчера, а, наверное, все-таки в 17-м году. Я в последнее время думаю о том, что, вообще говоря, это все эхо той революции. Вот потому что 17-го года производились какие-то модернизации. И каждый раз стоял вопрос, а вот где наши институты? А как мы будем двигаться дальше? То есть оказалось, что мы настолько сильно все разрушили в 17-м году, что модель существования, она так и не сложилась с тех пор. И то, что сейчас происходит, это эхо той революции.
Публицист Сергей Митрофанов, автор статьи «Пляски на Титанике», опубликованной на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшим руководителем нефтяного концерна «ЮКОС» инкриминируется хищение имущества организованной группой в особо крупном размере. Президент России Дмитрий Медведев заменил губернаторов в Псковской, Орловской, Воронежской областях и Ненецком автономном округе. Суд в Москве приступил к завершающей стадии процесса по делу об убийстве Анны Политковской прением сторон. Выступление прокурора проходит в закрытом режиме. Президент США Барак Обама пообещал в будущем поддержку Косову. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с визитом в Японию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Последний член политбюро ЦК КПСС ушел в отставку с руководящей работы.
Комментарии экспертов.
Экономист Делягин. Демократические нормы в России работают. Жизни тех, чей капитал миллион долларов.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев утверждает. Борис Березовский подлежит разъяснению, как булгаковская сова.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Потери российской экономики от спама в 2008 году составили от 1 миллиарда 300 миллионов до 1 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в исследовании российской консалтинговой компании ФБК. В этих расчетах ее эксперты исходили из того, что объем такого экономического ущерба соответствует оценочной стоимости потерь рабочего времени на удаление нежелательных электронных писем всеми занятыми в экономике российскими гражданами. Именно из оценки количества работающих, пользующихся электронной почтой, а также исходя из данных об их средней заработной плате, и был получен такой результат. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Оценка потерь от спама кажется, что в нынешний кризисный период не очень актуальна, но это смотря как на это дело все-таки взглянуть. Потому что ведь один из главных уроков, который мы должны извлечь из кризиса, состоит в том, что эффективность экономики должна быть гораздо более высокой. А эффективность у нас зависит еще от того, насколько мы рационально используем рабочее время. Так вот, я думаю, все те десятки миллионов, которые работают с компьютерами, которые пользуются электронной почтой, понимают, что время, затраченное на то, чтобы очистить свои компьютеры от спама, это потерянное время на самом деле.
Эксперты компании в собственных расчетах использовали методики, применяемые в Соединенных Штатах. По оценке американских специалистов, только в 2007 году из-за спама экономика страны потеряла 71 миллиард долларов. Игорь Николаев продолжает.
Вот у нас, казалось бы, очень небольшая сумма, но есть, собственно говоря, причины, почему такая разница получается. Их несколько. Все-таки стоимость нашей секунды рабочего времени, российского работника, она меньше, потому что если сравнить в номинальном долларовом выражении, сколько стоит рабочая сила, вот в России она примерно в 7 раз меньше, чем в США. У нас меньшее количество работающих с электронной почтой. Но и вот такая интересная причина такой разницы выявилась. Наши пользователи значительно более оперативнее, когда они удаляют спам. Вот у нас меньше 7 секунд уходит на удаление одного сообщения у нашего пользователя, в то время как у американских пользователей 16 секунд уходит на удаление одного сообщения спама.
Впрочем, и такой, на первый взгляд, незначительный объем потерь, по словам Игоря Николаева, для российской экономики сопоставим с некоторыми расходными статьями государственного бюджета.
Как смотреть на эту сумму, много или мало? Ну, все относительно, как всегда, и эта сумма относительно. Если сравнить с тем, что мы где-то примерно такую же сумму собираемся выделить в 2009 году на увеличение пособий по безработице за весь год, 1,4 миллиарда долларов США, то становится понятным, что, в общем-то, сумма оказывается не такая маленькая.
В целом, признавая справедливыми результаты исследования, представленные консалтинговой компанией ФБК, эксперты, тем не менее, предлагают относиться к ним с большой долей условности. В частности, так считает директор лаборатории контентной фильтрации компании «Лаборатория Касперского» Андрей Никишин.
Вы знаете, ну это смотря как считать. Понятно, что это потери все косвенные. И не факт, что если бы не было спама, компании были бы на 2 миллиарда богаче. Ведь это потери рабочего времени, и неизвестно, чем бы занимались люди, если бы не читали, например, спам-письма, а работали. Да, во-первых, они могли бы не работать, а просто пойти перекурить или попить чайку на ровно то же самое время. К сожалению, методология не описана, как компания ФБК считала, но, в принципе, можно догадаться из того, что они ссылаются на наших европейских и американских коллег, что считалось на самом деле стоимость потери рабочего времени от чтения спам-писем. В основном это самая наибольшая составляющая, по крайней мере, в Европе и Америке, из-за стоимости рабочей силы. У нас немножко по-другому. У нас не так дорого стоит рабочая сила, поэтому цифра у нас, разумеется, меньше.
В исследовании отмечается, что примененная методика учитывает далеко не все потери, связанные со спамом. В частности, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, сегодня практически невозможно оценить расходы компаний на поддержание в рабочем состоянии антиспамовой защиты.
Оценивать вот эти факторы весьма затруднительно. Но действительно, как оценить стоимость услуг по поддержанию антиспамовой защиты? Нету таких данных у нас, сколько компаний содержат, пускай полностью или частично, специалистов, которые выполняют подобные функции. То есть вот по объективным причинам, из-за того, что чрезвычайно сложно оценить вот эти составляющие, мы ими и вынуждены были пренебречь. Но, на мой взгляд, все-таки стоимость увеличится, безусловно, но не столь значительно. По моей оценке, раза в полтора, не больше.
С этим мнением согласен сотрудник лаборатории Касперского Андрей Никишин. Он утверждает, что расходы компании на содержание антиспамовой защиты значительно меньше возможных потерь.
Мы предлагаем нашим клиентам подобные вот таблички, калькуляторы, сколько бы они теряли денег, если бы у них не было антиспама, сколько бы они теряли денег, если был там у них простой антиспам. В принципе, приобретение и поддержка хорошей антиспам-системы с достаточным для бизнеса уровнем фильтрации, качества фильтрации, это уровень 95 и выше процентов. То есть 95 и выше процентов спама не дойдет до ящиков получателей. Стоит в разы меньше, чем они теряют. Чем больше компания, тем этот эффект заметнее.
По данным лаборатории Касперского, объем рынка спама в России в 2008 году составил от 150 до 200 миллионов долларов. Согласно прогнозу ее аналитиков, в нынешнем году, по крайней мере в первой его половине, количество таких рассылок меньше не станет.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Нидерландах впервые в истории суд вынес обвинительный вердикт и назначил уголовное наказание женщине за то, что та отказывала своему бывшему мужу в свиданиях с их общим ребенком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Подозреваемая игнорирует и нарушает порядок посещений отца ребенка. Она использовала сына как инструмент в конфликте со своим бывшим мужем. Отец не имел возможности видеться с сыном в течение около 7 лет. По мнению суда, это произошло по вине подозреваемой. Суд установил меру наказания в размере 100 часов трудовой повинности, из них 40 часов условно. Пейтер Бронс из Фрисландии развелся с женой в 2001 году. На его просьбу повидаться с сыном бывшая жена неоднократно отвечала отказом, причем добавляла, что не допустит этого никогда. Полиция отклонила просьбу Бронса вмешаться. Тогда Бронс решил упрямо подавать в полицию заявление за заявлением, каждый раз, когда посещение ребенка срывалось. Пейтер Бронс. Впервые я обратился в суд с требованием предоставить мне возможность видеться с сыном в 2004 году. Суд передал мое дело в Совет по охране прав детства, который должен был провести расследование и ответить на вопрос, почему моя бывшая жена не давала мне видеться с сыном. Совет по охране прав детства также получил распоряжение организовать 3 пробных контакта между мной и сыном. Первый контакт прошел очень успешно. Остальные встречи не состоялись, потому что им воспрепятствовала моя бывшая жена. Тогда Совет по охране прав детства передал в суд рекомендацию больше не устраивать таких встреч, объяснив это тем, что разногласия родителей были слишком тяжелым переживанием для ребенка. Суд не принял рекомендацию Совета и предложил подключить посредника. Сначала моя бывшая жена согласилась, но когда выяснилось, что для подключения посредника обе стороны должны были подписать договор на приеме у адвоката, она сказала, что больше не хочет сотрудничать. Рассказал Пейтер Бронс в специальном выпуске нидерландской телепрограммы «Нова». Потерпев неудачу в одном суде, он обратился в суд высшей инстанции. Суд высшей инстанции не нашел причин, по которым мне можно было бы отказать в посещениях сына, и вынес решение о порядке посещений. Но сына я так и не увидел. Когда я за ним заехал, его просто ко мне не выпустили. После оглашения приговора Пейтер Бронс сказал: «Это историческое решение, очень важное. Судья в точности описал мои переживания, мой грустный опыт. Я думаю, что десятки тысяч других отцов, а также некоторые матери, дедушки и бабушки, которым не дают видеться с их детьми и внуками, узнают себя в этой истории». По информации международной организации Fathers for Justice, «Отцы за справедливость», без отца в Нидерландах воспитывается каждый пятый ребенок. Вот уже много лет участники этой организации известны своими отчаянными акциями протеста. Облачившись в костюм Бэтмена, символ организации, они забираются на дорожные мосты и балконы правительственных зданий. Так, в 2005 году, потерявший всякую надежду увидеть своего ребенка отец, в костюме Бэтмена по внешней стене забрался на крышу здания Утрехтского суда. Пейтер Трумп из нидерландского центра отцовства Father Kenneth Centrum считает, что благодаря обвинительному вердикту против матери в Леовардене у Бэтменов появилась новая надежда. Это означает, что все многочисленные акции протеста, которые до сих пор устраивали различные организации, такие как Fathers for Justice, «Отцы в дураках», общество «Отцы без прав на посещение», что эти акции протеста устарели. И теперь мы можем порекомендовать обделенным в правах отцам каждый раз, когда им отказано в посещении ребенка, подавать заявление в полицию, то есть отстаивать право на свидание с ребенком через судебную систему. Уже 20 февраля аналогичное дело будет рассматриваться в Маастрихте. По всей стране в бюро полиции и суды поступили многочисленные заявления. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о программе самому. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Обращу внимание слушателей на три главных темы. Президент России отправил сегодня в отставку 4 губернаторов. Среди них последний из остававшихся в активной политике секретарей ЦК КПСС Егор Строев. Какой главный вектор этих всех кадровых перемен? Возобновился процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Какая из сторон выглядит убедительнее в судебных прениях? Михаил Прохоров стал самым богатым российским олигархом по версии журнала «Финанс». Кто из русских богачей уберегся от финансового кризиса? Вот такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 февраля. В эфире жду радиослушателей в 20 часов 7 минут, как обычно.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Анна Качкаева. И тема этого выпуска – популярность и научная истина. Гости нашей студии – ведущие научные сотрудники различных институтов и университетов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности. Каждый на своем месте.
Безопасность обеспечена хорошо на 90%, в отличие от прошлого
года. Еще в 2007 году было признано аварийным, и все жильцы подлежали...
В Стамбуле и других турецких городах на улицы вышли несколько тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».